Значит, первый вопрос, который задается сегодня, это вопрос Игоря Сешкар-Алы. Александр, хотелось бы узнать ваши разъяснения, поучения, наставления по стиху притчи 14 глава, 6 стих. И здесь он скопировал, Игорь скопировал стих и здесь его вставил. Значит, стих такой. «Распутный ищет мудрости и не находит, а для разумного знание легко». Стих, я вам скажу, довольно-таки практичный, жизненный, да? И тот человек, который хочет научиться какой-то мудрости и, допустим, не может ее получить по какой-либо причине, да? Этот стих в какой-то степени дает ответ на вопрос, какой человек может получить мудрость, а какой не может получить. И причина кроется в самом подходе, то есть в самом человеке, который говорит, что ищет мудрость, да? Ну вот один находит, а другой нет. И мы сейчас будем, значит, рассуждать по этому поводу. Обратите внимание, кто не находит мудрость, да? Распутный ищет мудрости и не находит. Задаю вопрос, почему он не находит? Ее что, нет? Нет, она есть. Вопрос возникает, если она есть, то какова причина, почему эта мудрость не становится достоянием этого человека? Вам, наверное, всем приходилось в жизни соприкасаться с такими вещами. Вот вы что-то понимаете, со стороны видите и имеете какой-то жизненный опыт, знаете, как, что или лучше, или правильнее сделать, да? Видите, перед вами человек, это может быть ваш ребенок, который может быть уже и достаточно взрослый, это может быть супруг или супруга, да, это могут быть взрослые люди, которые с вами работают где-то вместе, да, вы хотите им подсказать, и вы видите, вы ему говорите, а он ни в какую не может воспринять этот вопрос. Вернее, вашу мудрость, вашу подсказку. Он с ней почему-то не соглашается. Хотя вы знаете на основании опыта, да, что так оно и есть. Но до человека не доходит. Он всячески начинает объяснять, начинает что-то свое говорить, да. И тем не менее, доходит до того, что вы так и не смогли достучаться до этого человека. До него эта ваша подсказка просто не доходит. Так вот, смотрите, причина какая. В слове «распутный» кроется причина того, что человек не находит мудрость. Вроде бы ищет, и я хочу сказать, редко, наверное, найдете человека, который скажет, а мне мудрость вообще не нужна. В основном люди говорят, да, я хочу быть мудрым, да, я читаю, да, я стараюсь найти эту мудрость, только возникает вопрос, почему читаешь и не находишь, наблюдаешь и не видишь, подсказывает и не получаешь. Вся причина кроется, заметьте, в таком слове. Распутный ищет мудрости. Что значит человек распутный? Смотрите, распутие. Есть дорога, а есть распутье. И здесь не просто распутье, да? Знаете, есть такое еще и слово «распутный человек», да? Вот как здесь сказано. Распутный – это какой? Ну, можно сказать, распущенный, который себе все позволяет делать, у которого нет никаких норм приличия, у которого живет какими-то своими интересами, зачастую эгоистичными, зачастую похотливыми какими-то, да? Так вот, смотрите, распутный человек на распутии уходит с дороги разума. Есть дорога разума. Она одна. Как бы она ни поворачивала по жизни, мы должны следовать этой дорогой. То есть, мудрость, будем так говорить, доступна человеку, идущему по пути разума. Разумный человек, человек, у которого есть какие-то здравые принципы, есть какие-то здравые понятия, законы, да, которых он придерживается. И мудрость, я буду так говорить, и разум человеческий приобретается фактически благодаря тому, что человек не ведет распутный образ жизни, не уклоняется от здравомыслия и рассудительности. Я вам такой пример приведу. Распутный – это не обязательно такой, будем говорить, гулящий, не обязательно пьющий. Распутным может быть и жадный, и хитрый, и гордый, и обидчивый, и раздражительный человек. Заметьте, не только, вот будем говорить, распутство, такие, будем уже говорить, грубые, явные пороки, да? А именно речь идет о том, что распутный человек, сбившийся или сошедший на распутье, на развилке, сошедший с пути разума. Я вам пример хочу привести. Притчи, буквально, оказывается, первая глава, там, где пишется, почему вот притчи Соломона написаны, и вы помните, чтобы там юношу сделать смышленным, да, и там написано, все они, то есть слова этих притч, ясны для разумного, обратите внимание, ясны для разумного, то есть написаны они под вдохновением Духа Божьего, написаны Соломоном Мудрым, да, и теперь смотрите, и если человек разумный, рассудительный, да, то заметьте, все они ясны, то есть слова, записанные в притчах, становятся ясными и понятными, то есть и доступными. А значит, если я понимаю, о чем они говорят, то я могу почерпнуть оттуда определенную мудрость. Так вот, обратите внимание, мы тоже как-то вспоминали с вами не так давно заповеди Божьи. Легки, опять, для кого? Для человека, у которого порабощена плотская натура. Распята эта натура. Заметьте, голос Святого Духа, голос разума и голос премудрости. Теперь смотрите, если распутный, я по-другому скажу, чувственный человек. Человек, у которого эмоции преобладают, эмоции верховодят, управляют человеческим естеством. Разум не работает, поэтому, заметьте, под слово «распутный», так более точно сказать, это можно подвести каких людей? Людей чувственных, людей эмоциональных. И заметьте, эмоциональный человек, эмоции управляют, сердце управляет. Это и гордость, это и обидчивость, это и раздражительность, это и жадность, это и хитрость. Это, я уже не говорю, там, выпивка, прелюбодеяние, наркотики, да, воровство, убийство. Все исходит из сердца нашего. Так вот, смотрите. Чувственный человек не разумеет то, что от Духа Божия. Первое послание Коринфянам, 2 глава, там в конце где-то главы написано. Душевный, то есть чувственный человек, не разумеет того, что от Духа Божия. Ибо о сём надобно судить духовно с маленькой буквы, то есть подходить с позиции разума. Поэтому заметьте, распутный – это душевный, чувственный человек, который не может разуметь воли Божьей, потому что разум и чувства внутри человека – это два антагониста в данный момент, это два противника, между которыми постоянно происходит борьба. И если человек, заметьте, если человек внутри себя видит и ощущает вот эту борьбу между разумом и чувствами, через которые происходит борьба между Богом и сатаною внутри человека, если он это замечает, он обязательно заметит и такую вещь, что когда он возбужден или настроен на что-то эмоционально, да, то он в этот момент чего-то может не понимать. Далее я вам приведу пример такой. Если у человека есть какая-то цель, и он ее достигает, он ею живет, он в этот момент никаких подсказок не слышит и не видит, хотя ему могут некоторые люди подсказывать, да. Ну, я пример приведу. Девушка выходит замуж, или парень женится. Он и она влюблены, естественно. в момент влюбленности, что они видят, что они понимают, какая мудрость есть. Нет никакой мудрости. В этот момент зачастую люди пребывают в какой-то такой, будем говорить, любовной эйфории, да? В этот момент рассудок не работает. Человек обиженный, в этот момент рассудок не работает. Это все распутный, да? Поэтому, заметьте, люди чувственные не могут разуметь голос Святого Духа, получить наставление, принять какую-то мудрость от кого-то, если он чувственный человек. Значит, заметьте, распутный, будем так говорить, всего два, как говорится, способа, всего два пути у человека. Либо путь разума, либо путь эмоций, да? И все, что в мире происходит отрицательное, вы обратили внимание, Библия как говорит об этом, мир растлевается похотью, да? Разлагается, гниет из-за похотей, из-за необузданных страстей и похотей. Поэтому человек эмоциональный, это я так, в общем, эмоциональный как бы звучит неприступно, да? Но опять-таки, эмоциональный – это необдуманный. Необдуманный – это значит уже похотливый. Это и обжорство, это и пьянство, это и гордость, это и мода, это и что хотите, да? Поэтому в этот момент чувственный человек не может воспринимать никакую мудрость. И вроде бы хочет, и если он верующий, он молится об этом, но получить ее не может, потому что сердце не может согласиться с доводами разума. А каждому человеку свойственно, хотя он и живет по чувствам, думать, что он мудрый, что он знает, что ему открыто. Поэтому любая информация, которая не в унисон с его, будем говорить, чувственным настроением, воспринимается этим человеком как заблуждение. И поэтому ты ему хоть говори, хоть, как говорят, хоть кол на голове тиши, он это не примет, он над этим не задумывается, только по той причине, что у него совершенно другая точка зрения и совершенно с другой позиции, чем у того, кто обладает мудростью и делится этой мудростью. Значит, заметьте, распутный – это чувственный человек, это эмоциональный, это похотливый, да, это страстный. Он не может слышать, он не разумеет, поэтому и не находит. Хотя может и молиться: «Господи, дай мудрости». А теперь смотрите. А для разумного, то есть заметьте, разумный и распутный – это как противоположности, да? Распутный, я уже сказал, это чувственный. Так вот, а для разумного человека, заметьте, не эмоционального, а того, у которого эмоции уже наклонены к размышлению и подчинены разуму. А для разумного человека знание, заметьте, легко, то есть вообще никакого труда не составляет для человека знание получить вот эту мудрость, хоть библейскую, хоть жизненную от кого-то, да, у него нет внутри барьера, который бы стоял на пути мудрости, прежде чем она попадет к нам в нашу голову, да, и в наше сердце. Поэтому заметьте, для разумного знание легко, для чувственного знание тяжело. Из этого можете делать выводы, да. Я приведу некоторые примеры жизненные, где вот понимание вот этого стиха, ну, можно сказать, жизненно необходимое, да? Вот обратите внимание, люди женятся, выходят замуж. Конечно, все соглашаются, все вроде бы понимают, начитанные, соглашаются с тем, что двух абсолютно одинаковых людей нет на земле. То есть, чтобы мы полностью подходили друг к другу, чтобы у нас не было никакого дисбаланса и дисгармонии в отношениях, чтобы мы понимали друг друга с полуслова, это практически нереальная картина, как бы, да? Но, а как же тогда счастье будет, если мы будем, как говорят, кто в лес, то по дрова, если мы не будем находить общий язык? Здесь надо будет учиться находить общий язык. Нужно будет какую-то мудрость получать, да? Может быть, где-то придется что-то в жизни менять в себе, да? Чтобы с другим человеком были нормальные отношения, ну, я имею в виду менять в хорошем направлении, да? Но обратите внимание, человек чувственный, человек страстный, человек, который не размышляет, не вникает, больше идет водимый похотями и страстями, идет как бы на поводу похоти и страстей. Обратите внимание, такой человек не в состоянии воспринимать мудрость, а значит, он не будет ни вникать, он не будет обращать внимание на то, что у вас разнобой мнений, что у вас какая-то, будем говорить, хоть и прозрачная, но тем не менее стеклянная стена между вами, что вы чужие, и этот человек просто не сможет измениться, потому что он не наблюдательный, не рассудительный, эмоциональный и страстный. И если еще он и считает, что это нормально, то я вам хочу сказать, практически неизлечимый человек. Поэтому, если мы видим эмоционального человека, хоть жениха, хоть невесту, хоть претендента на должность жены или мужа в перспективе, да, если человек эмоциональный, страстный, необузданный, нерассудительный, я вам говорю наперед, что вы ни о чем с этим человеком не договоритесь, при условии, если вы мудрый человек, а тот, будем так говорить, распутный, эмоциональный. Если вы оба эмоциональные, то я вам хочу сказать, то вы хорошенько попали друг на друга. Так что друг друга будете мучить и поймете, все ощутите на себе все неприятности семейной жизни. Значит, заметьте, только мудрые, только наблюдательные, только рассудительные, неэмоциональные люди способны видеть, замечать, принимать какие-то решения, что-то исправлять, и они имеют возможность друг с другом находить общий язык и постепенно, будем так говорить, живя совместно в жизни, прийти к такому состоянию, о котором Библия говорит, двое, одна плоть, будут жить душа в душу. Если эмоциональный человек, я говорю практически, это невозможно изменить. Человек, не борющийся с эмоциями, обрекает сам себя, будем говорить, на мучения. Поэтому я уже так говорю, что женимся или выходим замуж, нужно, во-первых, тот, кто меня слушает, кто верующий, он обязательно должен быть мудрым человеком. Если он сам такой, что не знает, как говорится, куда сейчас повернет, импульсивный такой, может начать одно, кончать будет другим, да, я вам скажу, таким людям и жениться, то не надо и замуж не надо выходить, потому что на мучения вы обречены. Поэтому не видите мудрости, не увидите степенности, обходите стороной. Кто-то скажет, а если мне нравится, ну я говорю, так это первый признак. Не видите мудрости, не видите рассудительности, а вам нравится человек. Значит, это говорит о том, что ваше состояние неудовлетворительное в плане духовности. Еще такой момент. Воспитание детей, допустим. Кстати, не только воспитание детей, но даже вот мы разговариваем взрослые с разными людьми в церкви, там, соседи, по работе, сотрудники, да. Обратите внимание, мы хотим что-то сказать, подсказать, допустим, обличить, далее поделиться какой-то мудростью. Прежде чем это делать, вы должны обратить внимание, склонен ли человек что-либо принимать. Если у него такая жилка, способность задуматься, изменить свою точку зрения и не считать для себя это унижением. Если человек такой, будем говорить, гордый, своенравный, все должно быть по его, он других учит, его учить нельзя, ему подсказывать нельзя, реакция у него эмоциональная, распутная, то есть, будем говорить, взрывоопасная, да? Я вам скажу, что если вы хотите ему что-то подсказать, тут надо не одну, и причем большую голову иметь на плечах. Тут надо с десяток голов иметь, да, чтобы все обдумать, с учетом всех тонкостей, да, характера этого человека, чтобы каким-то образом, пусть не прямо, но косвенно, так, чтобы его не задеть и не обидеть, ему можно было донести какую-то информацию. Если вы видите, что не получается, я вам хочу сказать, не лезьте, потому что кроме, он не примет эту мудрость. И не получится, что вы исполнили долг, вы просто, как говорится, полезли на рожон. Вы просто в людях не понимаете. Поэтому не стоит заводить разговоры, не стоит надеяться, что он поумнеет, что вы ему подскажете, и он вам еще будет благодарен. Более всего, что вы пострадаете, и вам будет сказано, что ты лезешь не в свое дело. И по поводу воспитания детей. Дети, которых с детства эмоции, страсти не обуздывают, а он, когда рождается ребенок, он как раз является комочком страстей, комочком эмоций. Ума у ребенка от рождения как такового нет. То есть мозги есть, а ум появляется в процессе уже познания жизни, в процессе наблюдения и опыта, да, который ребенок на каком-то уровне, пусть и примитивно, но уже приобретает. И там, как говорится, извините, извилина появляется. Вот разум ребенок приобретает. Так я что хочу сказать? Мы не раз задаемся вопросом, почему дети сегодня такие? Невоспитаны, почему они не слушают взрослых, почему до них не доходит ничего, почему ты им говоришь, они слова, которые ты им говоришь, как горохом об стенку. Люди неправильно воспитывают своих детей, родители. То есть, я хочу такое сказать, с детства. Чуть что не так кричит. Раз кричит, мы подбегаем и удовлетворяем его проблему, значит, он понимает, что кричать так и надо. Я хочу сказать, это первая ошибка, когда мы, будем говорить, фактически способствуем развитию страстей. Кричи, кричи, добьешься, да? Особенно это у женщин. Ну как же, он же плачет, ему нужно помочь. Я не говорю о том, что не нужно помочь, но нужно иметь мудрость, чтобы знать, почему он плачет. Или он действительно имеет нужду в вашей помощи, или ему стало скучно, он захотел на ручки, потому что он знает, что это такое, и знает, что и тепло, и приятно, и светло, и мухи не кусают. Поэтому ребенок, который «хочу вот это, а то не хочу», и мы молча на это смотрим, в конечном итоге это обернется неприятными проблемами. Вернее, проблемы приятные не бывают, да, неприятностями обернется. И для ребенка в плане воспитания, и для нас, родителей, что мы не сможем достучаться до его сердца, до его ума, не сможем вложить то, что хотели бы, а значит, у нас в доме за наш счет, рожденный нами, будет жить враг, который будет все время наперекор говорить, который будет спорить, который будет доказывать, который будет возмущаться и протестовать. Ребенок хочет кушать, что он хочет, развиваются эмоции. Ложится, когда он захочет, и встает, когда он хочет. Нет режима, нет системы, нет дисциплины. Я вам хочу сказать, все это развивает страсти, все это притупляет рассудок, делает его нерассудительным, и для него мудрость будет до него мудрость не будет доходить. Он ее не будет искать, и он будет думать, что он сам мудрый, да? Он не будет ее искать. А если кто-то будет говорить, он будет протестовать. Поэтому я еще раз говорю, хотите, чтобы ребенок вас слушал? Сделайте его разумным и рассудительным. Для разумного ребенка, может, вам иногда приходилось это видеть. Папа сказал, он послушался, да, папа, спасибо за совет, повернулся и пошел. И вы стоите, смотрите и думаете, ну разве вы такие дети бывают сегодня? Оказывается, бывают. У разумных родителей эмоциональных детей нет. Я этим самым не говорю о том, что мы не должны иметь эмоции. Эмоции – это и радость, эмоции – это и любовь. И мы говорим о том, что эмоции нужны. Но опять-таки, какие эмоции? Которые под контролем разума или которые без контроля разума? Вот те, которые без контроля разума, вот те, которые давлеют над разумом, управляют естеством человека, вот этих эмоций и не надо иметь. Вот это нужно на корню пресекать. Это и есть та наша крайняя плоть сердца, которую нужно обрезать. Значит, не воспитаем ребенка разумным и рассудительным, не приучим его думать. Я вам хочу сказать, 100% гарантия, он в школе будет плохо учиться. Почему? Вы не приучили думать, на уроке он будет рассеянный, таким же, какой он и дома. Вы ему говорите, он смотрит в окно. Вы ему сказали, делайте уроки, он ковыряется в носу или в портфеле, или в полке, тумбочки, да, или там письменного стола. Вы ему то-то, то-то говорите, он опять где-то витает в каких-то облаках. Когда учительница будет объяснять, он будет телом присутствовать, а духом будет отсутствовать на уроке. Естественно, он прослушает, естественно, для него будет непонятно, естественно, он не выполнит домашнее задание, естественно, напишет плохо контрольную, естественно, придет к тому, что его будут ругать, а он поймет, что его ругают, притом незаслуженно, да? И в конечном итоге он согласится с тем, что он какая-то, извините, недотепа. Вот так будем говорить. Коротко и понятно, я буду говорить, происходит падение взрослого человека или ребенка. Разум не развивается, поэтому вы ребенка не воспитаете, с ним не договоритесь. Вы ему будете говорить разумные вещи, он будет стоять либо обиженный на вас и будет в обиде в этот момент ничего не слышать, либо ему уже надоело, он такой нетерпеливый и тоже стоит перед вами, и уши вроде бы как будто бы должны были слышать, но он ничего не будет слышать. По той причине, что он эмоциональный, недовольный человек, недовольный, как говорят, нечего читать мне мораль. Так я хочу сказать, с такими детьми вы не договоритесь, таких вы не воспитаете, такие не будут в радость, такие будут мучить вас изо дня в день и так до скончания веков. Ну, я думаю, что мысль достаточно понятная, да. Я думаю, что и поучительная, и надеюсь, что то, о чем я вам сейчас сказал, это будет полезным каждому из вас в практической жизни. Следующее место, следующий вопрос. Его задает Владимир. Я не знаю откуда, просто Владимир, да? Здравствуйте, брат. Что есть Церковь Христа? Сегодня видим ли мы людей, которые являются членами этой церкви? Владимир Челябинск. Ага, спасибо. Значит, смотрите, что есть Церковь Христа? Ну, что я вам хочу сказать? Можно привести некоторые стихи библейские, да? Мы привыкли, что Церковь Христа определяется доктринальным учением. Мы зачастую говорим, вот у нас вот это есть понимание, вот это нам открыто, вот это пророчество мы знаем, а в других церквях этого не знают. Поэтому они погибшие, они не церковь, они Вавилон, а мы Церковь Христа как бы на земле, да? Так вот, смотрите. Церковь Христа или Бога определяется не пониманием и согласием с самыми правильными доктринами. Церковь Христа определяется коротко и понятно. Я почему так говорю, да? Когда станет вопрос, возьмут нас на небо или не возьмут, у нас не будет теоретического устного экзамена на сдачу закона Божьего, да, на знание мест Писания, чтобы мы могли, услышав, сказать, кто написал, в какой главе и в каком стихе. Заметьте, единственным пропуском, дающим право на свободный вход в Царство Небесное, будет, обратите внимание, наш характер, то есть другими словами, по плодам их узнаете их. Галатам 5 глава. В самом конце там написано, помните, а те, которые Христовы, вот обратите внимание, Церковь Христа, те, которые принадлежат Христу, сказано, распяли плоть со страстями и похотями. Значит, человек с нераспятой плотью, нераспятыми похотями и страстями, другими словами, это человек эмоциональный, он не может быть Церковью Христа. Чувственный человек, эмоциональный, он вообще не может быть даже постоянным. Постоянным может быть человек в своих убеждениях, в своем каком-то конкретном следовании в направлении ко Христу. Постоянным может быть только разумный человек, у которого есть какие-то здравые принципы, здравые законы. У эмоциональных людей, вы знаете, пути их непостоянны, и ты никогда не узнаешь стези их. Так вот, церковь Христа можно привести из послания Иоанна, первого послания Иоанна, тоже стихи. Дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Естественно, церковь Христа – это дети Божьи. А церковь не Христа или антихриста, или сатаны определяется опять-таки из чего? Значит, из этих же самых стихов. Дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Кто не делает добра, дальше я не буду уже как бы цитировать, да, вы понимаете, кто не делает добра, кто согрешает, помните, согрешающий не видел его и не познал его, как же он может быть его церковью? Естественно, не может быть. Поэтому и сказано, что человек, который, значит, распял плоть со страстями, у которого есть плоды, у которого есть разумность, у которого есть здравомыслие и рассудительность, да, он является церковью Христа. То есть по плодам их узнаете их. Ну, есть такие стихи, ибо все суть, ибо все водимые Духом Божьим, суть дети Божьи. Заметьте, водимые, управляемые, то есть церковь Христа обязательно, люди, члены этой церкви, должны быть руководимы Духом Божьим, должны слышать этот голос, должны понимать, должны отличать и должны быть этим голосом руководимы. Если не будет руководства Святым Духом, значит, не дети Божьи, не церковь Христа. Значит, обратили внимание, да? Водимость, управляемость Духом Святым. Далее. Христовы – это те, которые распяли плоть со страстями, да? Далее. Христовы, которые делают добро. Ну, есть еще масса других стихов. Возьмите вон, блаженные нищие, Нагорную проповедь, блаженные алчущие, жаждущие правды. То есть, вот то, благодаря чему люди называются блаженными, вот эти черты характера, кротость, смирение, там, алчат, жаждет правды, да, именно вот эти черты должны присутствовать в человеке, и он будет блаженным. То есть, другими словами, принадлежащим Христу, будет благословенным человеком. Значит, еще раз повторяю, значит, что есть церковь Христа? Я уже сказал, значит, не доктрины, хотя доктрины надо тоже знать и понимать, да, но доктрины не говорят о нашем присутствии или нашей близости со Христом, доктрины не говорят о том, что этого будет достаточно для нашего спасения. Спасение, состояние наше духовное, наши отношения с Богом определяются в первую очередь именно не доктринами, не законами, не обрядами, а плодами жизни, то есть нашей духовной практической жизнью. И дальше сказано, значит, сегодня видим ли мы людей, которые являются членами этой церкви? Ну, что я хочу сказать? Надо, наверное, и иметь в виду то, что ну, куда мы ходим или куда мы ходили? Мы зачастую видели этих окружающих нас братьев и сестер далеко-далеко не похожими на тех, которые являются членами Церкви Божьей, да? Кстати, когда заходит разговор, вот люди говорят, я там баптист, евангельский христианин, я пятидесятник, я православный, а кто-то говорит, а я адвентист, я что хочу сказать? Хоть православный, хоть адвентист, хоть баптист, хоть харизмат, это говорит о принадлежности к определенной конфессии, да, с определенным учением. Но это вовсе не говорит о том, что мы из себя представляем. Так вот, я хочу сказать, что мы не должны быть ни адвентистами, ни баптистами. Я имею в виду, и называться так не надо. Это даже в какой-то степени нас отвлекает от самого главного, от той задачи, которую перед нами поставил Иисус. Мы должны быть христианами. Из-за того, что мы адвентисты, баптисты, пятидесятники, а не христиане по образу жизни. Из-за того мы спорим, из-за того мы выясняем отношения, из-за того не находим общего языка, из-за того дрязги, разделения и споры. И именно из-за этого, что мы конфессионалисты. Мы не христиане по образу жизни, а мы конфессионалисты по принадлежности к определенному доктринальному учению и по членству с какой-то определенной церковью. Поэтому я говорю, церковь Христа – это христиане по образу жизни. Помните, на таковых нет закона, это Галатам 5 глава, да? Плод Духа. И перечисляется. Вот это и есть, значит, мы церковь Христа. На таковых нет закона. То есть такой человек не может быть подвергнут наказанию или какому-то ущемлению со стороны закона. Я его выполнил, как бы, да? И поэтому закон не имеет ко мне никаких претензий в плане моего личного спасения. Так я что хочу сказать? Кого мы видели в церкви? Эти люди являлись далеко-далеко не образцами, глядя на которых мы могли бы сказать, что это действительно дети Божьи. Истинные дети Божьи, о чем я сказал, это люди высоконравственные, это люди разумные, рассудительные. И когда они приходят в церковь, зачастую не видят рассудительности, видят какое-то, будем говорить, эмоциональное состояние говорящего и слушающих, да, люди, не вникающие в глубину и суть каких-либо вопросов. Этот человек либо уходит сам, не видя и не находя удовлетворения в общении с такими людьми и слушая такие проповеди, либо этого человека выгоняет. Поэтому, если сказать, можно ли увидеть таких людей, я вам скажу, что зачастую такие люди уже, ну, кто раньше, кто позже, но находятся за станом. Точно так же, как и Христос. Христос тоже был за станом. Казалось бы, у него что, жизнь была плохая? Он что, кого-то соблазнял? Или он жил в каких-то похотях и страстях и совершал какие-то немыслимые грехи? Нет. Он не вписывался в общие традиции церкви того времени, да? У него были взгляды отличные от того, каких придерживались книжники, фарисеи и священники. Поэтому и был гоним. Поэтому был распят толпою по наущению книжников, фарисеев, священников. Значит, видим ли мы таких людей? Я вам хочу сказать, если я и видел, то скажу, что не так много. И я хочу сказать, я видел этих людей, как правило, за церковью. Да, я видел кое-кого, который ходил в какую-то церковь, да? Это дедушка, о котором я рассказывал. В то же самое время. Он ходил туда, не будучи тем конфессионалистом, какими были другие прихожане этой церкви. Поэтому я так скажу, что кого я сейчас бывает встречу, так увижу, зачастую, что это более люди мирские, либо когда-то были верующие, но по какой-то причине уже не ходят в церковь, да, я уже говорил, какие могут быть причины. И вот среди них я находил таких людей, но хочу сказать, что таких не очень много. То есть основная масса людей, которых мы видим в церквях, это, к сожалению, я не говорю там как осуждение, да, я говорю о том, что это зачастую сегодня норма жизни. Духовный человек в церкви сегодня не задерживается. Либо он уходит, либо его выставляют за двери за вопросы, за мнения, за понятия, которые противоречат тому, что говорят в церкви и за кафедрой. Хотя то, что он говорит, зачастую соответствует Священному Писанию. Так что я думаю, что я ответил на ваш вопрос, Владимир. Если говорить о том, на данный момент мы, конечно, привыкли еще такое говорить, что вот адвентистская церковь, мы единственная церковь, Елена Уайт написала когда-то так, что именно мы будем заканчивать дело Божие на земле. Ну, что я могу сказать? Ну, может, когда-то она и была той, которая должна была заканчивать. Но я что хочу сказать, что Ведь у Бога понятие как и Израиль, да, так и церковь. Это далеко-далеко не все подряд. У Бога был Израиль общий, в несколько миллионов человек, и Израиль, состоящий, допустим, как во времена пророка Илии, из семи всего тысяч человек, которые не преклонили колено пред Валом. Вот такие люди на тот момент и представляли церковь Христа в израильском государстве. Понимаете, о чем я говорю, да? Поэтому и сегодня, если говорить о церкви, церковь – это не все те, кто по списку являются членами церкви. У Бога церковь внутри церкви. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. То есть не общее количество верующих является церковью, а заметьте, кто избирает благодать Святого Духа как руководство к действию, вот они остаются вот тем остатком, который верен Богу и исполняет Его заповеди, живет в любви и мире друг с другом и с Богом. Именно такие люди могут быть, членами Христовой Церкви. Я говорю, люди, живущие во грехах, не могут быть Церковью Христовой, да? И если говорить о Церкви Адвентистской, то я говорю, что Церковь не тот иудей, кто по наружности, но кто внутренне суть такого, не тот баптист, кто по наружности, по членству, но тот, кто внутренне суть таков. И не тот адвентист, кто по наружности и внесен в книги церковные, да? А человек действительно живущий, достойный звания христианина. Вот это и есть адвентистская церковь. Я не исключаю, что такая церковь будет заканчивать дело Божие на земле. Не все подряд, как многие об этом думают. Я приводил уже как-то пример, просто еще повторюсь, да? Как-то один пастор адвентистской церкви подошел ко мне и стал задавать вопрос. Ты знаешь, брат, о том, что вот адвентистская церковь будет заканчивать дело Божие на земле? Я посмотрел, видно по лицу, по выражению было, по взгляду, что он хотел доказать мне, что именно церковь адвентистов седьмого дня будет заканчивать дело Божие на земле. Я посмотрел на него и задал ему вопрос встречный. Говорю, скажите, пожалуйста, церковь адвентистов седьмого дня состоит из плевел или из пшеницы? И я говорю, я сразу увидел, как меняется выражение лица. Вот та спесь и вот то бахвальство пастырское сразу начало проходить. Он сразу немножко, так как говорится, осекся. Он почувствовал, что вопрос сейчас будет очень наводящий, очень конкретный, и придется отступать от тех же слов, которые сам только что говорил. Он так чуть-чуть поник взглядом, сказал: «И из плевел, из пшеницы». Я говорю, еще один вопрос, скажите, кого больше, только честно. Он еще более так удручающим тоном таким сказал: «К сожалению, больше плевел». Я говорю, теперь задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, плевел или пшеница будет заканчивать дело Божие на земле? Он совершенно смущенно сказал, уже, как говорится, с поникшим взглядом: пшеница. Я говорю, вы сказали, основная масса плевелы. И я вам говорю, что плевелы уже закончили дело Божие на земле. Они ничего не будут заканчивать, ихняя миссия окончилась. Я говорю, почему вы не говорите людям вот так, что церковь состоит из плевел пшеницы? Почему не объясняете, как отличить плевел от пшеницы, чтобы люди знали, кто они? Почему вы говорите о том, что церковь Божья будет заканчивать дело Божие на земле, как будто бы все подряд, без исключения? Он совершенно поник взглядом, и нечего было ему ответить. Я говорю, так будет адвентистская церковь заканчивать дело Божие на земле? Может, говорю, Елена Уайт имела в виду вот этот как раз остаток? А я говорю, это так может быть, а на самом деле не может быть. А так она написала, что маленькие группы останутся от этой многомиллионной массы не знаю, как сказать, чтобы было красиво, балласта церковного, которые создают количественное впечатление, которые плотят какие-то средства и поддерживают церковь, которая ведет их непонятно куда и учит тоже непонятно чему. Поэтому, если говорить о том, какая церковь будет заканчивать Божье дело на земле, то я вам говорю, конечно, если говорить, вот как я уже сказал, об адвентистской церкви, то именно вот этот небольшой остаток. А конкретно церковь Божья на земле в последнее время, она появится. Если бы она была, то это было бы 144 тысячи, были бы и только из адвентистской церкви. Но сегодня говорить в адвентистской церкви на эту тему, в общем-то, даже будем говорить, можно нарваться на неприятность. Если будешь говорить, какие они должны быть, тут все начнут понимать, что таких у нас нет, и об этом даже разговора не идет. А церковь в последнее время будет, это 144 тысячи, это как бы жена невеста Христа и прочие от семени ее. То есть, другими словами, кто примет ее истину, которую она будет нести, тоже войдут в число последней Христовой церкви. Следующий вопрос. Артем спрашивает. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, с 29 по 32 стих. Сейчас я прочитаю. Значит, 1 Коринфянам 7, 29. Так. 1 Коринфянам 7, 29 по 32. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие как не плачущие, и радующиеся как не радующиеся, и покупающие как не приобретающие, и пользующиеся миром сим как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем. Как угодить Господу? Ну, а дальше написано, а женатый заботится о мирском. Как угодить жене? Есть разница между замужнею и девицею. Так вот, стихи, значит, какие, да? Мы прочитали их сейчас. Вопрос, еще раз повторяю, Артем, который задал. Как можно пользоваться миром и при этом не пользоваться им, да? Отвечаю. Значит, смотрите. Я вам сказываю, братья, время уже коротко. К чему это? Ну, почему надо быть пользующимся, как не пользующимся одновременно, да? Время коротко, да? И дальше. Так что имеющие жен должны быть как не имеющие. То есть, мысль какая идет? Речь идет о том, что не то, что жен не иметь, а я имею в виду, ну если есть уже жена, написано имеющие жен, да? Должны быть как не имеющие. Мысль идет о том, что интимные отношения, ну, приятно-неприятно кому слышать такое, но тем не менее Библия говорит, что интимные отношения в меру приближения ко второму пришествию Христа, в меру возрастания в духовности должны постепенно уходить все дальше и дальше в своей, как говорится, ценности и привлекательности и в конечном итоге сойти, как говорят, на нет. То есть, имеющий жену должен быть как не имеющий. Это вот уже начинается объяснение, пользующийся миром, как не пользующийся. Вот, будем говорить, жена есть, тут дальше пишется, мы уже затронули эти стихи, да? Женатый заботится о мирском. О чем? Как угодить жене? Вот он, мир, пользоваться миром. пользоваться женою, пользоваться вещами, гоняться за вещами, жить интимной жизнью, покупать, строиться, продавать, переживать, скорбеть об этом, жить этим. Это называется пользоваться миром. Жить по-мирски, пользоваться этим миром и пользоваться мирским образом. Наше сердце прикипает, наше сердце, прилипшее ко всему этому, мы не можем по-другому жить, мы думаем, мы переживаем только об этом. Да? Так вот сказано, время близко. Имеющие жен должны быть как не имеющие, то есть должны жить как брат и сестра в принципе. Дальше. И плачущие, как не плачущие, о чем здесь речь идет? Обратите внимание, человек, живущий в миру, когда он что-то теряет, когда что-то происходит, ну, допустим, в бизнесе банкротство, допустим, да, дальше, сгорел дом, ну, кто-то умер, ну, ладно, насчет умер, может быть, и не совсем будет, будем так говорить, вопрос, как говорится, вернее, пример так по существу, да, но имеется в виду, плачут люди мира сего, когда теряют какие-то свои мирские, плотские ценности. У кого банковский вклад, у кого кредит не может выплатить, да, взял его, да, дальше машина разбилась или машину украли, или, ну, вот, мало ли что-то, или с работы уволили, или банкрот, как я уже сказал, какой-то, да, заметьте. Почему плачущие, как не плачущие? Конечно, когда мы теряем, когда несчастье, когда банкротство, тут нечего говорить о том, что, чтобы все люди до единого с радостью это восприняли. Конечно, это скорбь. Человек жил, человек, как говорится, не доедал, не допивал, все откладывал, чтобы во что-то вложить. И вот теперь, смотрите, дом сгорел там, или банк забрал, да, кредит не могу выплатить, с работы уволились, уволили нас, или мы заболели какой-то серьезной болезнью. Так заметьте, духовный человек, когда он постепенно доходит до этого состояния, он уже не имеет вот эти все вещи этого мира как что-то очень ценное, без чего нельзя жить. Постепенно происходит переоценка ценностей. И если раньше мы бы, как кто-то говорит, говорит, моя знакомая говорит, там, когда перестройка была, и когда деньги пропали все, она выбросилась с окна. Кто-то говорит, я слышал, там кто-то вообще бросился под поезд, допустим, да. Заметьте, плакал по полной программе. Скорбь была невыносимая. Человек даже пошел на то, чтобы лишить себя жизни. А мы, по мере того, как мы возрастаем в духовности, мы должны уже не столь сильно это любить. Мудрость должна уже по ценности преобладать вот эти вещи этого мира. Хотя мы пользуемся и машиной, и домом, и одеждою, и велосипедом, там, и, ну, чем угодно, и мобильником пользуемся, ну, вещей полно всяких, да. Мы пользуемся этим, но сердце наше уже не привязано. И когда, да, неприятно, что мы что-то теряем или что-то нехорошее случается, да, но мы уже плачущие, то есть, ну, плохо, что мы потеряли что-то, да? Но заметьте, как не плачущие. То есть мы не скорбим, мы не переживаем, мы способны сказать: Бог дал, Бог взял, да будет имя благословенно. Хотя я говорю это не к тому, что вот мы должны терять все, вот мы должны ни о чем не думать. Можно это стихи так интерпретировать, и так некоторые этими занимаются, да? Конечно, пока мы живем, ну, представьте, там, идем по дороге, все теряем, все летит, все вываливается, дырявые карманы, деньги высыпаются, ключи потерялись, домой приходим, двери закрыты, ключей нет. Ну, это, и мы не плачем. Ну, кто-то скажет, ну, извините, дурачки тогда вы уже, да? Есть вещи необходимые, мы должны беречь, но если уже что-то происходит не по нашей вине, там, или стихийное бедствие, если уже Бог допустил, да, я не имею в виду, когда сею вею, через дырявый карман повиваю все, да? Ну, это уже просто глупость, да? То мы не должны, мы пользуемся. Когда теряем, это неприятно, но, тем не менее, мы не упадаем в депрессию, не рвем на голове волосы, да? Не скорбим, мы не ходим убитыми горем. Да, Бог дал, Бог взял, да будет имя благословенно. Далее, радующийся, как не радующийся. Ну, я хочу сказать, что-то человек приобретает, чего-то он достигает. В этот момент, естественно, ну, приятно, да, или что-то мы купили, или что-то построили, или что-то сделали, или выучились там на кого-то. Я хочу сказать, это приятно, это приносит удовлетворение. Но заметьте, радующийся, ну легенько порадовались, да, приятно. Но не надо сходить с ума, что, знаете, как люди мира сего, вот, я, там что-то он приобрел или выиграл в лотерею что-то, да, или там, ну, знаете, вот что-то такое невероятное приобрел, да, так он неделю ходит, как говорится, сам не свой, с ума сходит. Ну, разумный человек, он и не сильно опечалится, когда что-то происходит, хотя печаль, в общем-то, свойственна человеку, да, и не сильно радуется так, чтобы с ума сходить, когда что-то приобрел. Да, приобрел, слава Богу. Но разумный человек понимает, приобретая что-то, ты не только имеешь успех, но у тебя и проблемы будут. Это как, знаете, говорят, ой, я машину приобрел, а бывалый человек уже опытный говорит, да ладно, уже хватит радоваться. Он говорит, ты пока еще ничего не понимаешь, ты приобрел машину, она у тебя вроде будет всегда ездить, ты не будешь иметь проблем. Да ничего, начнется с того, что вот сейчас масло будешь менять, там ремень, этот зубчатый будешь менять, потом там где-то застучит, потом техосмотр не пройдешь, то тормоза заржавели, то где-нибудь насос какой-нибудь будет плохо работать, и машина перестанет тянуть, и ты поймешь, что не сильно радуйся. Или там, ой, радость, у меня сын родился, кто-то говорит, или дочь у меня родилась, ой, какая радость, порадуйтесь со мной. А умный человек, говорит, набравшийся опыта, говорит, ну, родился, ну, слава Богу, только не сильно радуйся, еще нечему радоваться, это он родился. Вот посмотришь, начнет подрастать, начнут увеличиваться проблемы у этого ребенка твоего и у вас, родителей. И ты начнешь чесать затылок. Дальше ты будешь ему говорить, а он не будет слушать. В конце концов, он пойдет против тебя, восстанет против тебя, изберет свой образ жизни, будет делать глупости, вы будете расхлебываться. И, говорит, вспомнишь потом, когда ты, как ты говорил, ой, я такой счастливый, у меня сын там или дочь. По прошествию десятка или чуть больше лет, можно спросить, ну так ты счастливый человек, что у тебя сын или дочь? И там уже улыбкой, выражение лица будут говорить о том, что не до радости, не до счастья. Поэтому заметьте, мы пользуемся этим миром, как вещи, которые приобретаем, успехи, которых достигаем. Но, заметьте, мы пользуемся, но как не пользуемся? Как будто бы это так, временно есть, но не это главное. У нас уже радость связана с какой-то более возвышенной целью и какими-то большими ценностями, нежели вот это земное. Дом, машина, одежда какая-то особая, да, обувь какая-то там, мобильник особенно крутой там, или часы. Ну, я не говорю о том, что там греховно иметь или не греховно, я говорю о другом. Когда мы привязаны к этому, когда мы живем этим, когда мы вся наша жизнь посвящена, чтобы это приобрести, и заметьте, и мы, когда приобретаем, начинаем неадекватно себя вести. И когда это теряем, мы опять неадекватны, мы с ума сходим. Так вот я говорю, верующий человек приобретает ли, радуется, легенько, так сдержанно, без особого там такого, будем говорить, восторга, потому что у него уже другие ценности, да. Далее, когда теряет, тоже, ну, печалится, но так, скромненько, легенько, не впадает в депрессию, потому что не все в этой жизни потеряно. Да, это какая-то вещь, да, досадно, неприятно, но тем не менее, и могло быть и хуже, а есть и более ценные вещи, благодаря которым я более богат, может быть, чем другие люди, да. Дальше написано. И покупающие, как не приобретающие. Вот смотрите, покупающие, заметьте, как не приобретающие, пользуются этими вещами, но не живет этими вещами. Сердце их не привязано к ним. То есть приобрел машину, купил, да? Ну и ездит. Как будто бы ее и нет. Знаете, как есть люди говорят: ой, у меня машина, ой, у меня машина, я такой счастливый, она такая хорошая, там внутри такие сиденья, все так удобно, такая панель. Заметьте, купил, и видно, что приобрел, потому что живет этой машиной. А тут сказано: покупающие, как не приобретающие. То есть не живущие этой вещью, но пользующиеся ею. И дальше написано: и пользующиеся этим миром, вот о чем я с вами сейчас только что говорил, как не пользующиеся, я часто так говорю, что мы на этой земле среди всех этих вещей, от приобретений которых люди радуются и от потери которых плачут, мы тоже и приобретаем, но должны это делать с умом, и теряем тоже, когда не с умом это делаем, да, когда невнимательны, неаккуратны, да, невдумчивы. Но я что хочу сказать. Мы на этой земле идем транзитом. У нас здесь нет тех ценностей, которые могли бы нас здесь заякорить, как корабль где-то в гавани, да. У нас другие ценности. Мы пользуемся миром постольку, поскольку, как сели в автобус, проехали и вышли. Но нам не жить в автобусе, мы временно в него сели и временно переместились куда-то, а цель наша туда, куда-то подальше, да? Поэтому и сказано, пользующиеся миром, как не пользующиеся. То есть в эмоциональном плане мы этому не предаемся. Мы не живем вещами, мы не думаем, что есть что пить, во что одеться. Когда чего-то нет или что-то теряем, мы тоже степенные, рассудительные и спокойные. Да, небольшая скорбь есть, но тем не менее. Вот поэтому и сказано. Значит, и пользующиеся миром, как не пользующиеся. Вы поняли, что значит не пользующиеся? Сердце наше не привязано к этому. Ибо проходит образ мира. И я хочу сказать, и проходит у нас вот этот образ мира со своими ценностями. У нас происходит переоценка ценностей, поэтому и вот эти ценности уходят сначала на второй, на третий, потом на десятый план. Поэтому и когда приобретаем их, не сильно радуемся, и когда теряем, не сильно скорбим. А я хочу, чтобы вы были без забот. Заметьте, что такое без забот? Чтобы сердце ваше ничем особенно не было занято. Чтобы заботы века сего, что есть, что пить, во что одеться. Далее, как же не угодить, чтобы жить ради машины, да? Этого я хочу, чтобы вы были без забот. Что значит были без забот? Если человек живет в заботах, то я хочу сказать, всякое слышанное слово, то ли от Бога, то ли в собрании из уст говорящего из-за кафедры, я хочу сказать, если мы живем в заботах, то это семя, которое сеет Бог, попадает среди терний и волчьи. И тернии и волчьи заглушают посеянное хорошее зерно. Я хочу, чтобы вы были без забот. Последнее время, и естественно, будем говорить, заботы века сего, забота о жене, о муже, о детях, все это хочешь, не хочешь, будет нас отвлекать, в какой-то степени будет нас ущемлять во времени нашего общения с Богом. Забота будет много чего от нас отнимать. Ну, я не говорю о том, что, видите, эти слова написаны были же уже 2000 лет тому назад. И некоторые говорят, вот, видите, что Павел советует, что в последнее время. Ну, я говорю, видите, Павел в последнее время, для него вроде как последнее время настало, вы сами знаете, что он был не женат и мог полностью посвятить свою жизнь людям. Так что, но 2000 лет прошло, и кто-то может сказать, а может еще будет 2000 лет? Ну, я не думаю еще 2000 лет, потому что пророчество о последних событиях на земле, в принципе, уже подходит к своему исполнению, поэтому это уже не 2000-летней давности слова, сказанные Павлом. Это уже, можно сказать, насущные, жизненные слова для нашего последнего времени. Ну, что опять я хочу сказать? Эта глава говорит о том, что, ну, что лучше оставаться вот так, как я, Павел пишет, быть неженатым. А кто не может, пусть женится. Но, он пишет, будете иметь скорбь по плоти, будете иметь вот эту заботу и все, что с этим связано. Все это будет мешать более полноценно вникнуть, более полноценно почерпать мудрость от Бога. Ну, я думаю, что ответил на твой вопрос, Артем. Следующее место. Мария Сухтын написала Откровение 14 глава Жею. Я не знаю, что это такое, поэтому не могу ответить. А вот тут ниже. Ниже Мария написала Откровение 14 глава с 8 по 12 стих. Как понимать правильно эти стихи? Если бы верующие понимали, кто такой и что это такое зверь, не поклонились бы зверю. Сейчас я прочитаю Откровение 14, 8 по 12. И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами пред агнцем». И дым мучения будет их восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Значит, возвращаясь к вопросу Марии. Значит, как понимать правильно эти стихи? Ну, наверное, вот в каком ракурсе дальше Мария пишет, если бы верующие понимали, кто такой, имеется в виду зверь, и что это такое зверь, то не поклонились бы зверю. Ну, что я, Мария, хочу сказать? Ну, я не буду объяснять эти стихи, Трехангельская весть, да? Я об этом говорил, и об этом записано есть на дисках, да? Но если вопрос, как правильно понимать эти стихи, и вот именно если бы люди понимали, что такое зверь, то они бы не поклонились. Я что хочу сказать, Мария? Наверное, я разочарую тебя немножко своим ответом. Мы многое из чего, знаешь, Мария, и знаете вы все, кто меня слышит, многое что понимаем. Вот вопрос как бы стал, если бы понимали, что такое зверь, то не поклонились бы. А я хочу сказать, ведь многие из нас понимают, что это не Божье учреждение. Многие из нас понимают, что в церкви не то говорится и не так говорится. Что больше думает о наших средствах, которые мы должны сдать, нежели о нашем спасении. Но я хочу сказать, мы зачастую не согласны с тем, что говорят и как говорят. Не согласны с тем, каким курсом идет церковь. Но тем не менее, поклоняемся церкви. Остаемся здесь и почему-то дорожим этим членством. Дальше. Мы умом многое что понимаем. Я имею в виду, человек понимает умом, что курить вредно. Курит. Понимает, что пить вредно. Пьет. Понимает, что колоться это наркотиками, это конец всего, колется. Мы понимаем, что нельзя объедаться, объедаемся. Мы понимаем, что что-то не надо, допустим, говорить, но говорим. К чему я это все говорю? Привожу примеры. Если человек боязливый, здесь написано, кто поклонится зверю, будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами, пред ангцем. А человек такой, а будет там то озеро огненное, о котором Библия говорит, а тут вот реально государственная власть. Далее. Это у нас государственная власть мировая будет называться, называется зверем по Библии. А по жизни это же не будет звериное мировое государство. Это зверь прямо. Это будет, как бы будем говорить, ну, как Евросоюз, допустим, Европейский парламент, правительство, да? Так я хочу сказать, что если бы понимали, то не поклонились. Я вам скажу, что мы многое чего понимаем, тем не менее поклоняемся, тем не менее делаем то, о чем понимаем, что этого делать нельзя. И до тех пор, пока есть такие люди, что умом нахожу удовольствие в законе Божьем, а у плоти иной закон, и я делаю как по закону, всегда по плоти, доколе будут такие люди на земле, а таких 99%, наверное, с 99% еще, то я вам хочу сказать, как мы понимаем, как надо и делаем наоборот, точно так будем, если будем понимать, что это зверь, а будем делать потому, что мы привыкли потакать своим похотям и страстям. А здесь еще добавится, вы помните, по Откровению 13 главы, 14, да, 15, 16, там 17 глава, да, там вообще вопрос стоит, кто не поклонится, будет убит. А жить охота. Даже если будет понимать человек. И, если Елена Уайт пишет, что когда настанет великий кризис, связанный с вот этой Верханской вестью, когда вопрос станет жизни и смерти, или за Христом и на эшафот, или с эшафота, но без Христа, то я вам хочу сказать, когда настанет этот момент, Елена Уайт пишет, что останутся одиночки, маленькие группки, рассеянные между людьми этого мира. Так я говорю, так адвентисты же это понимают, но тем не менее отрекутся. Тем не менее многие поклонятся. Так что я думаю, что дело не в понимании людьми, что такое зверь, а дело в натуре человеческой, похотливой, страстной, необузданной, трусливой, да? Мы по жизни так и идем. Одно понимаем, делаем другое. Так же самое, как женимся, замуж выходим. Видим, что что-то не то, понимаем, что будут проблемы, и все равно, как вол, идем на убой. В жизни, к сожалению, жизнь такая, что не все, с чем мы согласны, не все, что мы понимаем, мы так и делаем. Это единицы, кто так поступает. Дальше, следующий вопрос. Сергей Сишкаралы пишет. Как думаете, гонения на последователей Христа будут одновременно по всему миру или локально? Смотрел видеофильм, как силой вытаскивали верующих католиков, как силой вытаскивали верующих католиков из церкви. Как думаете, гонения на последователей Христа будут, опять повторяется, одновременно по всему миру или локально, да? Так, тут, значит, смотрел видеофильм, как силой вытаскивали верующих католиков из церкви, видимо, поздней осенью. Некоторых и без обуви. В названии фильма написано, что католики выгоняют католиков из церкви, а полиция с усмешкой только наблюдает. Ну, что я хочу сказать по поводу того, одновременно будет или не одновременно. Я вам скажу, что мировое господство, новый мировой порядок, о котором сегодня уже в открытую говорят, и о котором за тысячи лет предсказывала нам Библия, да, новый мировой порядок, я что хочу сказать, он не будет устанавливаться потихонечку из года в год, из десятилетия в десятилетие, пока постепенно вся земля подчинится вот этому единому мировому правительству. Заметьте, мировой порядок будет начинаться с чего? С закона. Будет власть, будет закон. Если есть государство, то есть и закон. Если есть закон, то его нужно соблюдать. Не соблюдаешь закон, ты можешь быть наказан законом, государственной властью, да? Поэтому, если будет указ всемирный, если будет, а это будет день определенный, да, значит и будет и закон. Конечно, я хочу сказать так, знаете, ну может не в каждой стране в одинаковой степени, где больше, где меньше, будет, как говорится, разница, будем говорить, в силе гонений и преследований народа Божьего, да. Но фактически указ будет по всему миру, и каждая страна, входящая в этот мировой, будем говорить, союз, да, держав, она обязана будет исполнять закон мирового правительства и наказывать тех, кто с этим будет не согласен, как государственных преступников. Поэтому, что я хочу сказать, практически будет одновременно по всему миру гонение. Ну, я говорю, где больше, где меньше, это уже так, будем говорить, будет зависеть от каких-то таких местных особенностей, да? Но будет фактически одновременно по всему миру. Ну, то, что вы фильм смотрели, Сергей, ну, фактически те люди, которые будут вне закона, их будут тащить как преступников. Будут говорить, что вот доигрались со своей верой, да? Естественно, ни полиция, ни суд не будет на нашей стороне. Если мы будем в числе народа Божьего, то мы окажемся преступниками пред этой мировой властью. Те требования, которые выдвинет мировая власть, они будут противоречить, будем говорить, христианскому долгу, который, последнему христианскому долгу, который должен будет исполнить всякий христианин. То есть проповедь Евангелия, невзирая на последствия, да, миссионерство, образ жизни, кому поклониться, кому не поклониться, кого признать, кого не признать, все это вызовет дух гонений против народа Божьего. Владимир спрашивает: как христианам, вышедшим из разных конфессий, прийти к одному чистому языку, не конфессиональному, а христианскому? Ну, что я вам хочу сказать, Владимир, по поводу, как можно прийти? Ну, в двух словах, наверное, не скажу. Даже думаю, может быть... Сейчас я вот о чем думаю, что, может быть, даже этот вопрос... Я его сегодня не буду трогать, да? Может быть, я давайте в какую-то субботу, ну не знаю, завтра ли, может следующую субботу я этот вопрос подниму. Это будет как тема для субботы. Как прийти всем конфессиям к одному языку? И возможно ли это? Если возможно, то опять кому и как и через что? Давайте, Владимир, мы тогда уже... этот вопрос оставим, да, на субботу. Я его скопирую себе, и это будет у меня, так будем говорить, вопрос более будет обширен в изложении. Я думаю, что вы не будете против. Вот Артем спрашивает, пишет, говорит: Саша, пожелай нам что-то на Новый год. Что вам пожелать? Желает, вы знаете, счастья, мира, любви, богатства, здоровья. Но я вам хочу сказать, если будет у нас счастье, мир, богатство и здоровье, и у всех будут большие хорошие дома, и будет светло, тепло, и мухи не будут кусать, я вам хочу сказать, что ничего хорошего от нас тогда не жди. Я имею в виду, когда хорошие обстоятельства, когда жизнь – это полный рог изобилия, ну, сами понимаете, какая ревность, какая молитва, Какой поиск? Все будет, как в Писании написано. Ни холоден, ни горяч, ни рыба, ни мясо. Я вам скажу, когда-то, когда я женился, я уже говорил, кое-кто, может быть, слышал, кое-кто, может быть, нет. Тоже поздравляли люди на свадьбу. Подошел один человек, такой умудренный опытом и жизнью. И говорит, ну что вам пожелать? Пожелать, как все, там уже и так все нажелали. Если все исполнится, вы и так будете очень-очень-очень богаты и здоровьем, и деньгами, и так далее, и тому подобное. Он говорит, что я вам пожелаю? Чтобы вас всю жизнь била, чтобы вас всю жизнь гнали, чтобы вас всю жизнь ругали, чтобы вас всю жизнь проклинали. И он говорит, конечно, это такое вроде бы не свадебное поздравление и пожелание, да? Но он говорит, благодаря этому вы будете всегда, находясь в проблемах, будете искать Бога, будете близки к Нему, жизнь будет вас бить, будет заставлять думать, вы будете находить общий язык с Богом, научитесь слышать, все это вас сроднит с Богом, Он станет для вас неотъемлемой частью вашей жизни. Я вам скажу, то ли, ну так, сказать, что именно от его пожеланий вот меня гонят всю жизнь, да, или там проблемы в жизни, ну, я не думаю, да, но тем не менее, и сказать, что он был неправ, тоже не смогу. Дело в том, что вся жизнь, у меня одни проблемы, то с церквями, если не с церквями, так еще где-то, то в советское время с Комитетом государственной безопасности, то с милицией, то еще с чем-нибудь, то болезни, то страдания, то гонения, то исключения, то, ну, в общем, вся жизнь сплошное приключение. Но я хочу сказать, у меня вся жизнь сплошные поиски ответов на сложившиеся, на возникшие вопросы и на сложившиеся ситуации. То есть, знаете, есть поговорка, на той щука в море, чтобы карась не дремала. Кстати, хочу сказать, там, где есть щука, там рыба маленькая не растет, она большая растет. Где щуки нету, там мелкая рыба. И не сильная, и болеет. Поэтому, ну что я вам пожелаю? Ну, успехов, конечно. Счастья, благополучия. Но вы знаете, что эти успехи и счастье, благополучие могут осуществиться только в Боге. Чтобы мы в Боге находили ответы на свои вопросы, то я вам хочу сказать, видите, тоже таким где-то пожеланием. Пусть жизнь вас трясет, пусть жизнь вас заставляет думать. Но я хочу сказать, это уже вроде бы не благополучие с точки зрения мирской, но получится благополучие с точки зрения духовной. Больше скорби, ближе Бог. Ближе Бог, ближе небо, ближе спасение. Так что, как говорится, дай Бог, чтобы мы все спаслись. И даже если бы я этого не пожелал, я вам хочу сказать, только жизненные удары, только трудности и проблемы в основном поддерживают в нас духовный тонус. Как только, понаблюдайте сами по жизни, как только более-менее все хорошо, и духовность пропадает, и что-то другое становится ценным и желанным, и молиться не хочется, и читать особенно не хочется. Если болезнь, обратите внимание сразу, молитвы, нету исцеления, начинается размышление. На размышление, в размышление ни к чему не пришли. Господи, если исцелишь, обещаю, заметьте, обет даем Богу, а так никогда не дадим Богу, что лишимся того-то-то и делать того и того не будем. А беда заставляет, поэтому я говорю, счастья вам в новом году. Но хочу сказать, хоть желать, хоть не желать, все равно именно благодаря трудностям мы находимся в более тесных отношениях со Христом и с Богом. Поэтому я вам тоже желаю, пусть жизнь вас трясет, пусть жизнь заставляет думать. Это обернется счастьем. А сами понимаете, желаю вам счастья, желаю здоровья. Да не будет ни счастья, ни здоровья. Если бы от пожеланий все зависело, то знаете, сколько люди желают друг другу, уже бы этого счастья земля бы не выдержала. от количества такого, да? Поэтому желание, оно само по себе ничего не даст. Да и то, если бы я даже и желал вам счастья и здоровья, то я хочу сказать опять-таки, все через размышления, все через поиск, все через решение проблем. Так что, мое пожелание такое. Пусть жизнь нас трясет достаточно, в степени достаточной для того и необходимой, чтобы мы всегда находились в духовном тонусе, чтобы мы не потеряли Христа, держались за Него и были в тесных отношениях с Ним. А Дмитрий Ратыч значит, пишет, первое послание Коринфянам, 11 глава, 14 стих. Почему растить волосы – это бесчестие для мужа? И как этому учит нас природа? Значит, первое послание Коринфянам, 11 глава, 14 стих. Сейчас, минуточку, что-то я не то нашел. 1 Коринфянам 11, извиняюсь, я не тут не ту главу открыл. Значит, первое послание Коринфянам, 11 глава, 14 стих. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, это бесчестие для него? Но если жена, я чуть дальше прочитаю, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Вот так сказать, знаете, Дмитрий, что вот почему именно, как бы написано, бесчестие для него, что он бесчестит сам себя. То есть поведение недостойное, ну, будем так говорить, христианина, да? Ну, с точки зрения, как бы, духовной, я так буду говорить, вот женщина, она должна растить волосы. Здесь, ну, и символ какой-то, возможно, есть. Хотя я так скажу, опять, если брать, не думаю, что в раю Адам и Ева, что Адам стриг волосы. Я сомневаюсь, допустим, да, что, возможно, волосы были, как волосы росли, как и у женщины, да. Но уже впоследствии, да, когда муж был поставлен главою, да, то есть над женою, после того, как жена первая впала в грех, да, то я им скажу то, что жена должна растить волосы. То речь идет как бы, ну, из ветхозаветних прообразных законов, там, где вот и Назарей должен, помните, растить волосы, да, и не должен, бритва не должна касаться головы его, то растить волосы – это умножать познание, это, извините, уже так скажу, набираться ума. Женщина должна растить волосы, и для нее это, и ее это покрывало, и знак власти мужа над нею, и в то же самое время знак того, что ты должна у того, кто над тобою власть, учиться, набираться знания, ума и опыта, да. То, что мужчина стрижется, ну, это опять-таки мое мнение, да, то, что мужчина должен стричься, то есть, другими словами, познания его должны обновляться постоянно, то есть он не может с одними и теми же самыми знаниями всю жизнь прожить, и этого, чтобы было всегда достаточно. То есть каждый новый день жизни, как говорят, даст Бог день, даст новый день, даст и новую пищу, как бы, да. Поэтому, как бы, каждый новый день заставляет опять искать Бога, заставляет стремиться к Нему, искать ответ от Бога, да, находя какую-то истину. Мы не должны останавливаться на этом и считать, что этого достаточно. То есть стрижка волос – это обновление нашего познания, о чем нам тоже Библия говорит. Ну, именно, значит, почему от бесчестия, я, ну, знаете, как говорится, может быть, в силу того, мужчина с волосами, я хочу сказать, если учитывать образ жизни мужской, он и воин с длинными волосами, не всегда, будем говорить, удобно, да, у него и работа всякая может быть такая, что... Все-таки, не знаю, так исходя из опыта, вроде как бы удобно, что на голове нет тех волос больших, и они не представляют никакого затруднения для человека, да. Ну, еще раз считаю вопрос Дмитрия, значит, почему росить волосы – это бесчестие для мужа? Ну, я ответил, да, что смог, да, как этому учит нас природа. Ну вот именно с природой как связано, да? Не сама ли природа учит вас? Ну, может быть, не сама ли жизнь, да, вот природа, как говорится, жизнь, что у мужчины образ жизни определенный. Он раньше и охотник, он и воин, да? Может, с такой стороны. Не знаю, в общем, больше не могу ничего сказать. Если кто-то из вас имеет какие-то мысли, можете написать в чате, я озвучу. Следующий вопрос. А, это когда я спрашивал, значит, Владимира не против, чтобы я эту тему как бы в субботу раскрыл. Владимир пишет: конечно, я не против. Это интересная и обширная тема. Думаю, на сегодняшний момент очень волнующая, особенно для домашних церквей, состоящих из различных верующих, ранее состоящих в деноминациях. Хорошо, Владимир, будем считать, что мы договорились. Если не завтра, то в следующую субботу я на эту тему буду говорить. Салават пишет из Челябинска. Значит, Откровение, 21 глава, 7 стих. Побеждающий наследует все. Так, Откровение 21:7. Значит, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, он будет мне сыном. Ну, я думаю, что, ну, здесь получается как бы не вопрос вроде бы у Салавата, да, а как бы выражается мысль им: побеждающий наследует все, и буду ему Богом, он будет мне сыном. Победа только в борьбе. Ну, с этим трудно не согласиться, да, как можно победить, не борясь. Можно попутно сказать и такое, что те люди, которые отрицают усилия, те люди, которые говорят, что мы ничего не можем, те люди, которые говорят, что мы благодатью спасаемся, то есть никаким участием ни в какой борьбе и ни посредством несения креста, ну, естественно, они не могут никогда получить, одержать победу. То есть они отрицают вообще борьбу как таковую, как необходимую часть нашей христианской жизни. Кто отрицает усилия, тот отрицает борьбу. Кто отрицает борьбу и свое участие, борение свое личное в борьбе с грехом, тот фактически не может быть победителем. Ну, естественно, если написано, что побеждающий наследует все, а не побеждающий, я уже не говорю там трусливый, да, а вообще просто ленивый, он тоже не побеждающий, трусливый, он тоже не побеждающий, да, естественно, он ничего не наследует, Бог ему не будет Богом, и он не будет ему сыном. Без борьбы нет победы. Без победы нет награды вечности. Вечность, я уже говорил как-то, что это награда за достижение, которого мы достигли в этой жизни. Дальше. Нина Здехтярская пишет. Как не обмануться, принимая обычную жалость и терпимость кому-то с той любовью, какую ждет от нас Бог. Как, наконец, обрести такую любовь, или прежде надо все-таки возлюбить Бога? Как написано в Матфея 22:39. Значит, как не обмануться, принимая обычную жалость и терпимость кому-то с той любовью, которую ждет от нас Бог, имеется в виду по отношению к тому человеку? Ну, что я хочу сказать? Обычная жалость и терпимость. Ну, если мы терпим, а нас внутри все-таки раздражает, все-таки нас внутри колотит, и мы теряем мир, то я вам скажу, что терпимость, если мы терпим, а изнутри, внутри есть неприязнь, то это, конечно, не любовь. Если говорить о жалости, да, если, нет, еще скажу такое, что если говорить о терпимости, что мы терпим, что это переходит в долготерпение, а потом долготерпение уже имеет, как говорится, ну, совершенное состояние, что мы уже вообще, как говорится, себя не сдержим и никакого негативизма внутри нет, то да, это и есть любовь. Далее. Обычная жалость. Ну, жалость, я вам так скажу, это уже какой-то оттенок любви. Если жалко, то это уже любовь, пусть не в полной мере и не во всем объеме, но есть жалость, а есть безжалостность, да? Есть желание ударить, а есть все-таки, что жалко, не ударю, да? Ну, что я хочу сказать? Тут вопрос, наверное, так стоит, как не обмануться, то есть не попутать жалость и терпимость с любовью, да? Ну, я так хочу сказать, вначале пока нет любви, то в любом случае хоть жалость, хоть терпимость прояви, да? Ну, а потом и надо ту любовь, которая никогда не перестает, которая долго терпит, милосердствует, не ищет своего, не раздражается, не завидует, да? Ну, вопрос как бы звучит, как не обмануться? Ну, опять-таки, я говорю, вы понимаете, человек, который терпит, будем так говорить, а внутри что-то есть, да? Ведь человек, который не вникает в себя, он иногда, зачастую, не отличит одно от другого. Потому что, если внешне мы не выражаем какого-то порока, да? Это вовсе не говорит о том, что внутри этого нет. Далее. Чтобы не обмануться, тут надо знать наши мотивы побудительные. Что нами движет, что на самом деле происходит в данный момент в нашем сердце, когда я проявляю кому-то что-то или там, ко мне кто-то что-то проявляет, и я как-то реагирую. То есть мы должны обязательно вникать в мотивы. По мотивам мы можем определить, что будем говорить, совершенное, а что несовершенное, и где кончается одно, и начинается другое. Чтобы не обмануться, это нужен опыт такой жизненный, да? Если человек всегда вникает в себя и учение, занимается с ним постоянно, особого труда отличить одно от другого не будет, естественно, человек и не обманется. Но если человек не вникает, то, естественно, ошибиться ему будет очень просто. Дальше, как, наконец, обрести такую любовь, или прежде надо все же возлюбить Бога? Ну, я так хочу сказать, любовь к Богу, любовь к ближнему, они, в принципе, идут рука об руку, да? Это не что-то такое, нечто, будем говорить, далекое друг от друга, да? Если говорить, как приобрести любовь, или с чего любовь к людям должна начаться, ну, что я вам хочу сказать? На первом месте, конечно, стоит любовь к Богу. В каком плане и почему, я сейчас объясню. Любовь к Богу, это, заметьте, любовь к послушанию по отношению к Богу. Это когда мы воздаем честь Богу, это когда мы Его любим, это когда мы послушны, это когда мы не противимся Ему, это когда мы вникаем в Его слова, это когда мы пытаемся применить эти слова в жизни. Заметьте, чтобы научиться любить человека, нужно сначала понять, что такое любовь и как она достигается. Кто нам может это объяснить? Не было бы Бога, не было бы и того, кто нас бы этому научил. Поэтому любовь к Богу, это любовь не просто, я так хочу сказать, к Богу, на Спаситель, это еще не то. Любовь к Богу, это почтение к Богу. Это почтение к Его словам, это готовность выслушать, понять, принять и исполнить. Любовь к Богу выражается в нашем повиновении и в нашем преображении и в нашем уподоблении Христу. И если мы, заметьте, с Богом мы меняем свои отношения, с Богом мы меняем свой внутренний мир, внутри происходит определенная работа преображения нашего. Меняется наше сознание. И только тогда мы сможем полюбить человека, уже будучи измененными и преображенными. Поэтому, если говорить о любви к ближнему, да, то все-таки она начинается обязательно с любви к Богу, с любви к Его Слову, которое нас учит и вразумляет. Не любил бы я Бога, не слушал бы я голос Святого Духа и не прислушивался бы к Нему. Правильно? То есть логика какая? Не прислушивался бы, слова бы его не влияли на меня, и они бы меня не меняли. Я какой был, такой бы и остался. Так вот, я тянусь к Богу, я люблю Бога, и это меня, мои отношения с Ним строит. Наши отношения с Богом преображают нас. Меняют наше сознание, наши стереотипы, удаляют через познание наши пороки. Естественно, чем ближе мы к Богу, тем ближе и к человеку, тем больше любовь наша к человеку будет. Поэтому, чтобы научиться, как любить человека, нужно сначала возлюбить Бога. Мы сначала приходим к Богу, и только потом учимся, как прийти к человеку, чтобы у нас не было вражды и не было скандала между нами. Ну, Нина, я вот так ответил, мне как бы, может быть, что-то и не то ответил, потому что мне не очень понятен вопрос был, знаете, вот как, значит, не обмануться, принимая обычную жалость и терпимость, принимая вот к себе это, а тут дальше вроде бы кому-то. Как-то вопрос немножко может быть, поэтому я, ну, если я правильно понял, и то я ответил, если неправильно понял, ты поправь. Владимир пишет, значит, про волосы. Христиане в Коринфе слишком буквально поняли свободу во Христе. Так многие женщины, христианки, начали стричься коротко. Мужчины же, наоборот, начали росить волосы. Ну, может быть, коли об этом написано, то исключать такого нельзя. Дальше Владимир пишет, хотя в римском обществе это было не принято и считалось неприемлемым. То есть в греческом, да, Владимир пишет, что вот так было, что мужчины растили, а женщины стриглись, да. Хотя в римском обществе, он же пишет, Владимир, это было не принято и считалось неприемлемым. Что могли думать миряне в виде христиан, живущих не по нормам того мира? Это было неприемлемо. Ну, может быть так, я просто на эту тему, будем так говорить, не слышал и не интересовался этим вопросом, поэтому как ответил, так ответил. Вот Нина, значит, добавила, извиняюсь, у Матфея 22:37. Но я сейчас прочитаю, Матфея 22:37. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Ну, я читаю и следующий стих. «Вторая же подобна ей». Ну, я вам скажу, конечно, тут так вот говорить, какая заповедь больше, да, то ну, вроде как бы в принципе любишь Бога, любишь человека, большой разницы не должно быть. Но в плане таком по важности, да, то все-таки любовь к Богу, даже эти стихи подтверждают, стоит на первом месте. Это первая заповедь. Любовь к ближнему – это вторая заповедь. Но тоже нельзя сказать, что вторая, она не такая важная, как первая. Просто я хочу сказать, что она такая же важная и такая же необходимая, чтобы ее исполнить. Но первая заповедь, как бы любовь к Богу, она является основополагающей. От наших отношений с Богом мы получаем, или из наших отношений с Богом получаем знание, которое нас преображает и научает нас любви, которую мы потом сможем проявить к ближнему. Салават пишет, давайте уже на этом, это будет последний вопрос на сегодня, да? Салават пишет, Матфея 25:40. «И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея 25:45. «Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы, наверное, сделали одному из наименьших сих, то сделали мне, а не сделали, то не сделали мне». Я как бы не совсем понял, к чему, Салават, ты это написал. К тому стиху, что ты уже писал, а побеждающий наследует все, да? Если ты связываешь этот последний, как говорится, стих, который ты пишешь, с предыдущим вопросом, да, ну, тогда можно так сказать, что это тоже принять человека другого, далее проявить к нему заботу, тем более, если он болен там, или в темнице, или в больнице, да, то я вам скажу, конечно, это сопряжено с борьбой, потому что по натуре человек эгоистичен, хочется жить для себя, а не для кого-то, да, что, чтобы любить кого-то, вот посетить, сделать добро, проявить его, да, это сопряжено с определенной жертвой, и эта жертва сопряжена с борьбой. Нам нужно от чего-то своего эгоистичного отказаться, чтобы проявить добро и любовь по отношению к какому-то ближнему. В принципе, может быть, Салават пишет это и к тому, что, значит, заповедь по отношению к Богу и к ближнему, да, может, тогда Салават, наверное, к этому он написал, что в принципе, что сделали человеку, сделали Богу. Дальше, как мы можем делать Богу, проявлять любовь к Богу, потом не проявив ее к человеку? Здесь, в принципе, я так говорю, два полукольца, которые объединяются в один замкнутый круг. Ну, я говорил, что любовь к Богу и к ближнему – это две заповеди основные, да, и Библия не говорит, это больше, это меньшая заповедь. Они обе важны, обе великие, да. Просто я, говоря о том, что любовь к Богу как бы стоит почему на первом месте, потому что сначала мы с Богом начинаем отношения, и только потом, научившись у Него, переходим на отношения с нашими ближними. Сказать так, любовь к братику или любовь к родителям, на каком месте стоит? Да вроде и тех надо любить, родителей, и братика, и сестричку. Но как я смогу научиться любить братика и сестричку, когда я маленький, они едят конфету, а мне не дают? То, конечно, любовь к маме, уважение мамы, прислушиваться к ее словам, набраться мудрости и понимать что-то, выразиться потом впоследствии, это в том, что я буду любить и братика. С мамы, с папы начинается обучение любви к братику, сестричке, к людям. И я говорю, с Бога начинается обучение любви, чтобы я потом это мог проявить по отношению к нашим ближним. Хорошо, дорогие, на сегодня это уже последний вопрос, который мы затронули, да? На данный момент уже наше общение будет заканчиваться. Надеюсь, что, по крайней мере, некоторые вопросы были связаны с жизнью и помогут всем нам в правильном жизненном выборе, когда та или иная ситуация будет требовать от нас определенного решения, да, мы будем знать, что делать и как делать. Так что я желаю всем Божьих благословений, и следующая наша встреча, наше общение будет завтра. Как всегда, вы знаете, да, это время. Всего хорошего и Божьих благословений всем до завтрашней встречи.